Здравствуйте, это проект «Европа. Радио Свобода». Вас приветствует Ярослав Шимов. Во времена социально-экономического неблагополучия, которое переживает сейчас Европа, нередко обостряются трудовые конфликты. А значит, на передний план выдвигаются те, кто считает защиту прав наемных работников своей главной задачей – профсоюзы. Как ни странно, в сегодняшней Европе профсоюзное движение не слишком-то на подъеме. Почему так случилось, как поживает нынче самый знаменитый профсоюз мира – польская «Солидарность», и как в Дании профсоюзы создали общество всеобщего благоденствия – обо всем этом пойдет речь сегодня. Тридцать лет назад, в июле 1983 года, коммунистические власти Польши отменили введенное полутора годами раньше военное положение. Генерал Войцех Ярузельский и его режим перевели дух, но ненадолго. Борьба между властями коммунистической Польши и их оппонентами, объединившимися вокруг профсоюза «Солидарность», только начиналась. Закончилась она переговорами властей и оппозиции за круглым столом, частично свободными выборами 1989 года и быстрым демонтажом коммунистического режима. С тех пор за «Солидарностью» сохраняется репутация самого знаменитого профсоюза в мире. Однако нынешнее его состояние многое говорит не только о ситуации в польском обществе, но и об эволюции профсоюзного движения в современной Европе. Как и в остальных европейских странах, в Польше профсоюзы остаются существенной силой, но их массовость и влияние в последние годы падают. Позиции «Солидарности» несколько подорвало то, что когда-то принесло этому объединению успех – политика. Сегодня профсоюз, основанный некогда Лехом Валенсой, сам он разошелся с «Солидарностью» еще в 90-е годы, ассоциирует себя с правой оппозицией. С подробностями из Варшавы Алексей Диковицкий.
Конец июня нынешнего года. Конгресс крупнейшей оппозиционной партии «Право и справедливость». Один из почетных гостей Конгресса – лидер профсоюза «Солидарность» Петр Дуда, который, когда ему предоставляют слово, атакует правительство, пожалуй, даже жестче, чем сама политическая оппозиция.
Пан премьер Туск не ма права выповедаться в имени працовников польских.
Господин премьер-министр Туск не имеет права высказываться от имени польских трудящихся. Я стараюсь всегда взвешивать свои слова, но с этой трибуны с полной ответственностью хочу заявить, что нынешний премьер-министр Польши – это трус и лгун.
Польского рządu obecnego to tchórz i kłamca.
Далее Петр Дуда, чье присутствие на Конгрессе «Право и справедливости» часть экспертов оценила как намерение заключить союз с оппозицией и таким образом включиться в политическую борьбу, говорил о запланированных на осень нынешнего года массовых забастовках и акциях протеста против политики правительства. Такое совместное решение месяцем ранее приняли лидеры трех крупнейших профсоюзов, в том числе и «Солидарности», что в определенном смысле является новостью, поскольку обычно эти профсоюзы конкурируют между собой. Говорит руководитель общепольского соглашения профессиональных союзов Ян Гус. Когда под угрозой находятся права трудящихся, под угрозой находится сама демократия, польское общество всегда было способно объединиться. Объединяются и профсоюзы. Мы не позволим поставить нас на колени, не позволим, чтобы нас игнорировали. Мы тысячу раз обращались к правительству с нашими предложениями, но никто их не анализировал и уж тем более не пытался воплотить наши идеи в жизнь на законодательном уровне. По словам профсоюзных лидеров, время попыток вступить в переговоры с правительством закончилось. Наступает время показать свою силу на улицах польской столицы. Члены профсоюзов выйдут на демонстрации с требованием повышения минимальной заработной платы, а также отказа от планов правительства расширить для работодателей возможность принимать работников по контрактам с меньшими социальными гарантиями. Масло в огонь добавило и намерение парламентариев рассмотреть законопроект об ограничениях привилегий для лидеров профсоюзных организаций. Теперь, согласно закону, работодатель обязан платить зарплату одному освобожденному от работы профсоюзному активисту, если он возглавляет организацию, в которой насчитывается более 150 членов, двум, если в ячейке более 500 человек и так далее, на что ежегодно идут миллионы злотых. В свою очередь, премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что профсоюзные лидеры не заинтересованы в серьезном разговоре с властями, не подготовлены к нему.
Диалог не полега на тем, что связки заводовые кажут что-то сделать.
Смысл диалога заключается не в том, что профсоюзы отдают приказы, а правительство, парламент, работодатели эти приказы выполняют. Диалог – это когда одна сторона прислушивается к аргументам другой стороны и наоборот, с целью выработки как можно более разумного компромисса, который прежде всего служил бы гражданам. Я уверен, что профсоюзные лидеры намеренно сорвали диалог, поскольку уже давно приняли решение, что независимо от его результатов, будут бастовать и организовывать уличные беспорядки в сентябре. Мне очень жаль, что так получилось, поскольку диалог призван служить людям, а не наращиванию мощи профсоюзов или удовлетворению амбиций политиков. Если говорить об амбициях политиков, то нынешняя оппозиция, прежде всего крупнейший ее представитель, партия «Право и справедливость», не могут быть недовольны горячей осенью, которую планируют профсоюзы. Несмотря на то, что следующие парламентские выборы пройдут в Польше только в 2015 году, массовые забастовки и демонстрации наверняка нанесут удар по нынешнему кабинету либералов из партии «Гражданская платформа», которая в последнее время и так сдает позиции в рейтингах популярности. Можно ли сказать, что профсоюзы в Польше принимают активное участие в политике, говорит политолог Альгерт Анусевич. Польские профсоюзы принимают участие в политической жизни с 1989 года, если говорить уже о свободной Польше. В 1989-м профсоюзные активисты создавали избирательные комитеты. «Солидарность» принимала участие в выборах в 1991 и 1993 годах. Затем была создана избирательная акция «Солидарность», коалиция правых сил под знаменами «Солидарности», и выиграла выборы в 1997 году. В начале 2000-х роль этого профсоюза в политике уменьшилась, но его тогдашний лидер Януш Снядек занимался политикой, сотрудничал с партией «Право и справедливость». Планировалось, что нынешний председатель профсоюза Петр Дуда будет более независимым, но, по-видимому, не получается. Так что профсоюзы в Польше всегда занимались политикой и имеют политический вес, который неадекватен их силе. А не мешает ли профсоюзам политика, если речь идет об их основной задаче – борьбе за права трудящихся?
Я не хочу этого оценивать,
Мне тяжело оценить, поскольку я лично довольно критически отношусь к роли профсоюзов в Польше. Но если попробовать это сделать, то здесь можно выделить два подхода. Конечно, профсоюзы должны заниматься прежде всего защитой трудящихся, влиять на работодателей в этом смысле. С другой стороны, есть и такой аргумент. Многие проблемы, касающиеся прав трудящихся, можно решить только на уровне центральных властей. Речь идет, например, о размерах выплат в пенсионный фонд, о пенсионном возрасте и так далее. Ну и поэтому профсоюзы должны не только заниматься конкретными местными проблемами, но их представители, разумеется, речь идет о руководстве, должны заниматься политикой на общенациональном уровне. Между тем, в самой Польше ряды профсоюзов редеют. Если в 1993 году членом профсоюза был каждый третий работающий поляк, то в 2010-м лишь 15%. Это один из самых низких показателей в Европе. Почему так происходит, продолжает политолог Альгерт Анусевич. По моему мнению, это следствие именно того, что профсоюзы занимаются большой политикой в большей степени, чем защитой прав трудящихся. Если работник предприятия видит, что профсоюзы занимаются исключительно политическими спорами, если дискуссия идет о том, разрешить аборты или искусственное оплодотворение или нет, а реальной поддержки для него, как наемного работника, со стороны профсоюзов нет, то зачем тогда в него вступать? Сказал политолог Альгерт Анусевич.
Рассказывал Алексей Дзиковицкий. Надо заметить, что такими вопросами все чаще задаются многие работники и в других странах. Доля лиц наемного труда, состоящих в профсоюзах, начиная с 80-х годов, неуклонно снижается почти по всему Европейскому Союзу. К примеру, в Великобритании, где трэд-юнионистское движение в прошлом было очень сильным, членами профсоюзов сейчас являются 26% наемных работников, во Франции всего 8%. Впрочем, о реальном влиянии и силе профсоюзов эти цифры говорят не всегда. Так, в 2009 году, когда тогдашний президент Франции Николя Саркози и правое правительство пытались реализовать непопулярные реформы трудового и пенсионного законодательства, именно профсоюзы организовали многомиллионные акции протеста в десятках городов страны. Другое доказательство сохраняющегося могущества профсоюзов – их успехи в противостоянии с крупнейшими работодателями. В этом году несколько раз бастовали сотрудники Люфтганзы, второй по величине в Европе авиакомпании. 22 апреля, когда началась забастовка, эта компания выполнила лишь 32 из почти 1700 запланированных в тот день рейсов. В акции участвовали около 14 тысяч работников. Убытки, понесенные Люфтганзой, составили не менее 15 миллионов евро. И хотя представители работодателя поначалу называли требования организаторов акции необоснованными, а их действия непропорциональными, в конечном итоге профсоюзное объединение ФРД, представлявшее интересы бастующих, добилось своего. Различным категориям работников Люфтганзы было предложено повышение зарплаты в размере от 3 до 5% в течение 2 лет. Связь между профсоюзами и политикой далеко не везде так сильна, как в Польше. Хотя традиционно профсоюзное движение развивалось в тесном союзе с социалистами и коммунистами, которые заявляли о себе как представителях интересов трудящихся, есть в Европе и христианско-демократические профсоюзы, и даже придерживающиеся правой идеологии, как та же «Солидарность». Как отмечает эксперт Европейского института профсоюзов Лайонел Фултон, политика в умеренных дозах не вредит профсоюзному движению и даже делает его более влиятельным. Относительный упадок этого движения в последние 20 лет Фултон связывает с неолиберальными реформами, проведенными во многих странах ЕС.
Примерно с 90-х годов комбинация нового трудового законодательства и роста иностранной конкуренции привела к тому, что профсоюзам стало труднее эффективно организовывать свои акции, а бизнесу, наоборот, проще дистанцироваться от требований профсоюзов. Расширились и использование работодателями труда, не состоящих в профсоюзах работников, по временным трудовым соглашениям. Новые законы во многих случаях облегчили компаниям порядок увольнения сотрудников. Вообще, нынешний экономический кризис с ростом безработицы укрепил позиции работодателей и ослабил работников и профсоюзов.
Перечисляет эксперт причины трудностей, которые возникают нынче у борцов за социальную справедливость. Меньше всего этих трудностей, пожалуй, в скандинавских странах. В Дании, к примеру, от 70 до 80% лиц наемного труда организованы в профсоюзы. И хотя в последние годы молодежи в эти организации вступает меньше, чем раньше, все же профсоюзы по-прежнему являются фундаментом скандинавского общества всеобщего благоденствия. Рассказывает Сергей Джанян.
Профсоюзное движение в Дании имеет богатые традиции. Первые добровольные лиги, созданные с целью представительства и защиты прав работников в трудовых отношениях, появились здесь в 70-х годах XIX века, а уже в 1898 году было организовано Центральное объединение профсоюзов Дании. За свою без малого полуторавековую историю трейд-юнионы, по сути, определили путь развития страны. Ведь само датское общество всеобщего благоденствия, каким мы его знаем сегодня, выстроено на основе профсоюзного движения и важнейшего его элемента – системы коллективных договоров. Характерная для Дании модель сильных профсоюзов в сочетании с гибким рынком труда получила название «flexicurity» от английских слов «гибкость» и «защищенность». Модель эта основана на трех важных принципах, которые, если кратко, выглядят следующим образом. Короткие сроки уведомления об увольнении предусматривают должную компенсацию по безработице и тем самым экономическую защищенность сотрудника. Политика на рынке труда, в целом финансируемом государством, включает мощные инвестиции в образование и повышение профессиональной квалификации работников. И, наконец, участники трудового рынка в значительной мере влияют на сферу законодательства, а это, в свою очередь, предполагает высокую степень организации как самих трудящихся, так и работодателей. Отличительной чертой датской модели является отсутствие законодательства по вопросам зарплат и условий труда. Правила работы в Дании регулируют договоренность между работодателем и профсоюзом. Коллективные трудовые соглашения, носящие название «Overenkomst», содержат положения о зарплате, продолжительности рабочего дня, образовании, пенсии, а также правила, регулирующие выплату по больничному листу и сроки уведомления об увольнении. С принятием договора вступает в силу так называемый беззабастовочный период. Наемные работники не имеют права проводить стачки или локауты в течение срока действия документа. В случае же возникновения трудового конфликта он должен разрешаться сторонами в ходе переговоров самостоятельно и без вовлечения государства. Обычно члены датского профсоюза избирают доверенного представителя, отстаивающего их интересы перед работодателем и выполняющего функции посредника в конфликтах. Помимо этого, на всех рабочих местах с более чем 10 сотрудниками выбирается также представитель по безопасности. Доверенный представитель, равно как и представитель по безопасности, защищены от увольнений и ухудшения условий труда. Если увольнение все же произошло, то оно может объясняться лишь исключительными причинами, и работодатель обязан сообщить об этом за более длительный срок. Крайне важно, чтобы представитель профсоюза получал как можно больше поддержки и информации от работников. Поэтому следует всегда обращаться к вашему представителю в случае возникновения проблем. Например, если у вас есть вопросы о зарплате, увольнении, болезни, декретном отпуске или обучении, равно как и в случае моббинга со стороны коллектива. Говорит консультант Федерации профсоюзов Дании Мэтте Кристенсен. Важной частью профсоюзной системы Дании является страхование по безработице. Каждый четвертый датчанин в среднем раз в год теряет работу. Однако, согласно исследованию Евростата, жители Дании испытывают гораздо меньший страх перед безработицей, чем жители любой другой европейской страны. И этому есть свое объяснение. Из всех стран-членов ОБСЕ именно в Дании выплачиваются самые большие пособия по безработице, достигающие 90% от суммы прежней зарплаты. Раньше пособие по безработице выплачивалось в течение 7 лет, однако сейчас этот срок сократился до 2 лет, а максимальный размер пособия составляет примерно $2700 в месяц. Если безработный в течение этого срока не находит работу, то он переводится на велфер, размер которого рассчитывается в зависимости от семейного статуса и возраста получателя, но в любом случае не превышает суммы в $2300. Говорит консультант датского центра занятости Якоб Ларсен. Самым крупным и влиятельным в Дании является Объединенный профсоюз, сокращенно 3F, созданный в 2005 году посредством слияния двух старейших датских трейд-юнионов – Объединения разнорабочих и Профсоюза женщин-работниц. Двумя годами позже к 3F присоединились Союзы работников ресторанной отрасли, деревообрабатывающей и мебельной индустрии, и на сегодняшний день в рядах Объединенного профсоюза насчитывается 350 тысяч членов. Примерно 13% из этого числа составляют иностранные рабочие, большая часть которых – иммигранты из Турции и их потомки. Однако в последние годы датский рынок труда активно осваивает выходцы из стран Восточной Европы, абсолютное большинство которых занято в сельском хозяйстве. Так что заметную часть иностранцев, вступающих в ряды Объединенного профсоюза, составляют теперь гастарбайтеры из Украины. Для них, в частности, организована сеть профсоюзных клубов, где можно не только получить профессиональную помощь на родном языке, но и узнать больше об условиях жизни и работы в Дании. Датские профсоюзы умеют отстаивать интересы трудящихся. Так, в 2011 году 3F добился выплат в размере почти 2 миллиардов крон для своих членов, в том числе и иностранных. В этом смысле рутинным, но оттого не менее показательным, выглядит случай животновода из Южной Ютландии Густава Йенсена, обсчитавшего и выгнавшего со своей свинофермы 6 работников с Украины. Местное отделение 3F в первую очередь позаботилось о том, чтобы помочь украинцам с пропитанием и временным жильем, после чего за дело взялись профсоюзные юристы. В итоге Объединенный профсоюз не только договорился о выплате украинцам компенсации в размере 177 тысяч крон, но и обязал работодателя сменить управляющего фермой и улучшить рабочие условия для сотрудников.
Рассказывал Сергей Джанян. Правком, профсоюзные взносы, профсоюзная путевка – эти выражения знакомы каждому, кто жил в СССР. Союз кончился, путевки в профсоюзные санатории Ялты, Кисловодска или на худой конец Подмосковья тоже, взносы же, однако, остались. По крайней мере, для тех 30 с лишним миллионов российских трудящихся, которые являются членами профсоюзов. Прежде всего, Федерации независимых профсоюзов России, ФНПР, крупнейшей в стране профсоюзной организации, практически монополизировавшей дело борьбы за интересы наемных работников. Бессменный лидер ФНПР Михаил Шмаков так сформулировал в одном из интервью отличие деятельности нынешних российских профсоюзов от их советских предшественников, которых большевистские вожди называли «приводными ремнями партии». «При плановой экономике у нас были одни задачи, при рыночной системе методы защиты интересов трудящихся совсем иные. Во-первых, это коллективный договор между работодателем и профсоюзом. Во-вторых, отраслевое тарифное соглашение, в котором профсоюзы и объединения работодателей устанавливают общие подходы к зарплате и основным социальным гарантиям». Конец цитаты. Тем не менее, в адрес официальных профсоюзов и самого Михаила Шмакова не раз высказывались упреки в том, что они фактически превратились в коммерческую организацию, для которой компании по защите трудовых прав, вроде борьбы за законодательное определение минимального размера оплаты труда, только прикрытие весьма солидного бизнеса. Ведь в начале 90-х годов ФНПР досталась значительная часть наследства советских профсоюзов, в первую очередь многочисленные объекты недвижимости. Их общая стоимость оценивается примерно в $6 миллиардов. В отличие от польской солидарности, ФНПР в самостоятельной политической деятельности не замечено. Нет нужды. Позиции официальных профсоюзов мало когда отличаются от генеральной линии правящей партии «Единая Россия». К этой партии принадлежат многие бывшие и действующие лидеры ФНПР. Например, известный недавней войной с журналистами депутат Госдумы Андрей Исаев. При этом громкими успехами в деле защиты трудовых прав граждан ФНПР похвастаться не может. В этом отношении Россия пока очень далека от Польши, а с Данией, можно сказать, находится на разных планетах. Это был Ярослав Шимов, проект «Европа». Через 2 недели мы продолжим разговор. Читайте, слушайте, смотрите нас по адресу свобода.org, а также бесплатно скачивайте наши подкасты в магазине iTunes.